по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии и наша новая встреча в этом цикле. Алена Вальц, Алена, привет тебе.
Доброе утро. Да, я приветствую всех присоединившихся к сегодняшнему эфиру. Мы продолжаем читать Библию, мы читаем ее с вами от начала до конца, мы с вами находимся в Ветхом Завете. Я также еще не могу не сказать о том, что команда нашего сегодняшнего эфира — это Александр Анисимов, Ольга Каракчиева, я их также приветствую, и передаю слово тебе, Олег.
Да, в Ветхом Завете мы находимся, в наших коротких программах мы с вами уже читали, мы с вами уже читаем книгу «Эсфирь», да, мы пошли дальше, но, кстати, в этих коротких программах мы успели прочитать только первую главу книги «Эсфирь», начали вторую главу. Я думаю, что если сегодня останется время, а его не останется,
вот,
если оно останется. Да, если вдруг оно останется, то немножко об этом поговорим, но к книге «Эсфирь» перейдем, скорее всего, уже в следующий раз. А мы сейчас с вами в книге «Неемии», и я бы хотел сегодня обратить внимание на молитву «Неемии», потому что то, что происходит в книге потом, на самом деле является вот следствием его молитвы, следствием того, что, то есть, видя молитву и не имея, мы с вами можем предположить уже изначально, что будет дальше. Не имея, скажем так, по сути предвосхищает все, что произойдет дальше, своей молитвой. Значит, почему? Есть такое расхожее убеждение, оно совершенно неправильное, но оно часто звучит, его часто можно слышать. Говорят примерно так, что богословие – это где-то далеко, богословие – это где-то в кабинетах, богословие – это где-то в учебных аудиториях, ну или в церквях, в упрощенном смысле. Я не хочу никого обидеть, но тут тоже часто приходится слышать, не надо, говорят, людей в церкви богословием грузить, не надо. Вот, значит, есть богословие, есть жизнь. На самом деле, конечно, ничего подобного, потому что богословие – это тот взгляд на Бога, который мы имеем, тот взгляд на Бога, который мы в себе носим. И этот взгляд на Бога дальше производит несколько вещей. От него зависит несколько вещей. Во-первых, от него зависит наш взгляд на весь этот мир. То есть, как мы воспринимаем Бога, так мы воспринимаем весь этот мир. От него зависит наш взгляд на человека, на самих себя, на других людей. От взгляда на Бога, от нашего богословия, зависит дальше, в свою очередь, то, как мы живем. Приведу вам маленький пример, а потом мы уже с вами перейдем к книге «Неемии» и почитаем первую главу. Молитву «Неемии» мы в прошлый раз немножко начали, и мы в прошлый раз читали молитву «Эздры», а сегодня хочется все-таки почитать его у Неемии тоже. Так вот, смотрите. Значит, представьте себе, что человек решил, что Бога не существует. И то самое Достоевское такое, да? Если Бога нет, то все позволено. Богословие определяет жизнь. Представьте себе человека, который решил, ну, Бог, конечно, есть, и он, конечно, праведный, но он настолько любящий, что, ну, ты пришел, покаялся, все нормально. Да, вот, знаете как, не согрешишь, не покаешься. Человек будет жить, соответственно, этому представлению о Боге. То есть он не будет воспринимать Божью праведность. Он не будет воспринимать Слово Божие. Для него просто Бог будет такой... Простите, пожалуйста, за, может быть, не очень удачное сравнение, а машиной по раздаче прощения. Это вот иногда пришел, там, не знаю, время от времени, да, попросил прощения, и все. Ничего общего с библейским богословием это, конечно, не имеет. Я сейчас говорю об этом просто для того, чтобы показать, как наше богословие определяет нашу жизнь, взгляд на Бога определяет нашу жизнь. Представьте себе также человека, который уверен, что Бог... Это такой грозный дядька с огромной палкой. Это противоположность предыдущей картинке. Я живу, я думаю, что вот если что-то сейчас делаю не то, то Бог меня этой палкой огреет. Соответственно, если я так отношусь к Богу, никакой любви в моей жизни нет. Мне сложно проявлять любовь, потому что я не вижу ее от Бога. Я не... То есть то ли мне не сказали, то ли я это не почувствовал, то ли я это не понял. Иногда спрашивают, почему после революции 17-го года люди, особенно в селе, в деревнях, настолько быстро отвернулись от Бога. Только ли это была коммунистическая пропаганда? Ну, во-первых, конечно, не быстро. Этот процесс был очень долгий. Там, в конце 30-х годов еще многие писали о себе, что они верующие люди. Вот. А во-вторых, у многих, и достаточно почитать просто литературу, чтобы это увидеть, отношение к Богу было именно такое. Да, это Бог как такой постоянно чего-то требующий дядька. Опять-таки, ничего общего с Библией это отношение не имеет. Мне встречать приходилось несколько раз в своей жизни людей, которые выросли в очень консервативных христианских семьях. И в 18-19 лет они вылетели из родного гнезда. Они уехали в другой город, в Москву, в моем случае, да, потому что трудился и жил в Москве, и видел этих людей. И вдруг богословие того, что «О, вот-вот Бог, который сейчас в любой момент меня увидит и покарает», оно перестает работать. И если у этого человека не заложено с детства понимание, ощущение, уверенность в Божьей любви, Алена в прошлый раз об этом говорила, да, вот о важности любви. Это не просто про послушание, это именно про любовь. И мы сейчас это тоже увидим сами в молитве Неемии. Но вот если этого у человека нет, то есть большая вероятность, что он пустится во все тяжкие. Ну, потому что дома вот этот постоянно смотрящий на меня Бог, он проявляется через родителей, через родственников, через церковь. А тут ты попал в большой город – свобода! Но, опять-таки, это не было изначально библейское богословие. То есть вот таким образом богословие определяет нашу жизнь. Наш взгляд на Бога определяет жизнь. И вот Неемия, друзья, успешный человек, виночерпий персидского царя, он живет в Сузах, он живет в престольном городе. Он, простите, пожалуйста, за такое, может быть, сравнение не совсем уместное, но нет, я думаю, оно уместно. Скажу по-другому. Он из провинции. Да, вот он из какой-то дальней провинции этой империи, Персидской империи. И он достиг всего. И если бы его богословие было слабым, если бы царь стал его богом, если бы материальная обеспеченность, материальное благополучие стало его богом, то, в общем-то, можно было бы сказать, все, зачем ему что-то? Зачем ему вообще волноваться по поводу того, что в Иерусалиме происходит? И вот давай прочитаем, Алена, прочитай, пожалуйста, мы это уже читали в прошлый раз, но все же, прочитай, пожалуйста, еще раз первые три стиха, первой главы книги Неемии.
Слова Неемии, сына Ахалиина. В месяце Кислеве в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме.
Я тебя перебью буквально на минутку. Обратите, пожалуйста, внимание, что Неемия начинает разговор. Вот ему не все равно. Понимаете? То есть я спросил. Слушайте, друзья, я знаю эмигрантов, которые не то что не спросят о стране, из которой уехали, но которые при любом упоминании, при любом разговоре об этой стране начинают говорить так, фр-фр. Вот меня это не интересует, я на новом месте. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько иначе ведет себя Неемия. Он спрашивает, о народе, это Божий народ, а об иудеях, которые остались от плена. И он спрашивает о Божьем городе. Мы еще это увидим, мы увидим подтверждение этого, но пока уже сейчас, уже на этом этапе ясно, что его отношения с Богом продолжаются здесь, на службе у языческого царя. Он остается послушным Богу, он остается любящим Бога, и он берет на себя инициативу. Читая Библию, друзья, обращайте внимание на детали, потому что детали многое могут сказать о происходящем. Итак, он берет на себя, он Неемия, берет на себя инициативу, он расспрашивает. Ну и, кстати говоря, тот факт, что к нему пришли братья, да, он тоже важен. Зачем они пришли? Очевидно, для того, чтобы увидеться с ним. Оставаясь при дворе в Сузах, он остается евреем, он остается иудеем, он остается боящимся Бога, любящим Бога человеком. Прочитай, пожалуйста, ответ братьев.
«И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем».
И мы с вами уже комментировали это действительно грустная история, но более того, Неемия, как мы сейчас с вами отметим, читая молитву, Неемия видит в этой истории не только ее физическое проявление, не только разрушенная стена, не только унижение народа. Само по себе это уже тяжело, само по себе это уже страшно. Неемия видит также духовный смысл происходящего. Вот дальше, опять-таки, 4 стих мы уже читали, но давай еще раз прочитаем его.
«Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным».
Вот, опять-таки, этот пост, и молитва, и печаль – это одновременные события. Это не то, что вот он так в шоке посидел несколько дней, а потом стал молиться. Более того, молитва, которую мы здесь читаем с 5 по 11 стих, можно прочитать меньше, чем за минуту, если быстро. Он молился несколько дней. Очевидно, он молился о большем. И то, что здесь изложено, это только часть молитвы, это только часть его прошения. И обратите, пожалуйста, внимание, что он прежде всего обращается к Богу. Он прежде всего вызывает к Богу. Он не замыкается на себе. Ой, какой ужас, там, сейчас я еще буду сидеть и скорбеть, а потом еще посижу и поскорбею по этому поводу. Он не бежит сразу к царю. Ну, мы говорили уже, почему. Просто к царю не убежишь. Но и это было не главное. Для Неемии богословие определяет жизнь. Когда приходит тяжелый момент, когда приходит момент, где вообще не ясно, что делать, он проводит время в молитве. Но какая это молитва? Насколько действительно эта молитва указывает на душу, на сердце, на даже, я бы сказал, на разум Неемии. Потому что все это пропитано Богом, пропитано Божьим присутствием. Прочитай, пожалуйста, по этому поводу 5 и 6 стихи. Это начало молитвы.
«И говорил, Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили я и дом отца моего».
Вау! Да, помните, мы с вами обращали внимание еще в книге Эздры на выражение «Бог небесный». И мы говорили о том, что это выражение, и доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, также говорил, что выражение «Бог небесный» во многом, наверное, появилось еще и потому, что Божья слава, Божье присутствие оставило землю, оставило свой город, оставило Иерусалим. Значит, вот это вот уничижение иерусалимлян, вот это бедственное положение, в котором они оказались, это ведь тоже часть последствий того, что Божие присутствие этот город оставило. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что Неемия не обращается к Богу с упреками. Он не упрекает Бога. Как же ты, Боже, сделал одно, другое, третье? Это тоже важная история. Вот. Это, ну, я сейчас немножко утрирую, но как же ты, Боже, позволил этой полиции меня поймать? То есть вот я совершил преступление, как Господи, как же ты вот позволил? Это вот не такая молитва. По-моему, я рассказывал в эфире как-то уже про выступление одного странного достаточно человека на молодежной христианской конференции, который, ну, рассказывал совершенно серьезно, на полном серьезе. Он рассказывал о том, как они с другими ребятами, со знакомыми, в общем, устроили такой сговор, продавали людям несуществующие услуги. И когда эти люди заявили на них в полицию, он говорит, я стал молиться, Господи, пусть полиция меня не найдет. Вот что, какое богословие нужно для того, чтобы молиться так? Да, Бог...
А какая вера нужна?
Вот, только во что? Да, значит, Господи, я знаю, что мы тут других обокрали, но пусть полиция меня не найдет. Вот, обратите, пожалуйста, внимание на то, что у Неемии не просто все в порядке с богословием, а по его богословию мы можем себя сверять, наше отношение к Богу. Бог не обязан, скажем так, Бог на нашей стороне, часто говорят, да, и я с этим спорю. God is on your side, или Бог на твоей стороне. Не-не-не-не-не. Вот Бог на твоей стороне, это будет... Господи, сделай, чтобы полиция меня не поймала. Ну, ты же на моей стороне, да? Вот, камертон в другом. Нахожусь ли я на стороне Бога? Нахожусь ли я в Его воле? Мы с вами перейдем в следующий раз к книге «Эсфири». Там вот как раз будет вопрос о Божьей воле и Божьем провидении. Так вот, нахожусь ли я в центре Божьей воли? И интересно, что Неемия, находясь в Сузах, в Персии, был при этом в самом центре Божьей воли. Именно поэтому он так и реагирует на ситуацию. Господи, Божий небес, Божий великий и страшный. Да, он обращает на это внимание. Ему сейчас предстоит предстать перед царем, который тоже хочет, чтобы его страшным называли. Но какой он страшный по сравнению с Богом небес, Богом великим. А дальше тот факт, что Неемия знает историю. Он знает историю отношений между Богом и человеком. А хранящий завет и милость к любящим тебя и соблюдающим заповеди твои. Помните, мы с вами говорили в связи, например, с второзаконием, и мы повторяли эту мысль неоднократно, потому что она неоднократно повторяется в Священном Писании, что послушание Богу напрямую определяет в Ветхом Завете, в Ветхом Заветном установлении то, что будет делать Бог. То есть мы храним заповеди, как Божий народ, или мы эти заповеди не храним. А мы послушны или непослушны? Причем послушны тому, что нам открыто, тому, что нам известно. И вот дальше он взывает, чтобы Бог, призывает Бога, чтобы он ответил, да будут уши твои внимательны и очи отверсты. Теперь обратите, пожалуйста, внимание, как он себя называет. Услышать молитву раба твоего, его идентификация, или точнее самоидентификация, не с царем персидским, а не с тем, что он достиг высокого положения в этом царстве. Нет, он обращается к Богу, и он понимает, что он Божий раб. И теперь молитва эта звучит о сынах Израилевых, опять-таки, рабах твоих. И исповедуюсь в грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы, пред Тобою согрешили, и я, и дом отца моего». Опять-таки, вот это включение самого себя. Значит, в последнее время много говорится о коллективной ответственности. Так вот, то есть отвечает ли, не знаю, вся страна, весь народ за то, что делает там часть страны или часть народа? Вот какая интересная вещь с библейской точки зрения. Коллективную ответственность нельзя навязать. Нельзя человеку сказать, что вот, то есть как бы пока Бог этого не дает, и если Бог этого не дает, никакими, не знаю, ударами по голове или другим местам, этого не будет. Никто не сказал, не имея, слушай, ты-то, конечно, не в Израиле, но ты ответственен за то, что вот происходит, давай-ка ты будешь чувствовать себя уязвленным, и вот ты помолишься. Потому что тогда он сказал, слушайте, а я тут при чем? Я Богу служу всю жизнь. Я почему за это должен отвечать? Нет, это не мое. Его никто не заставлял быть вместе со своим народом. Он вместе со своим народом, потому что он любит Бога. И более того, он говорит, не просто я... простите, он говорит, не просто они согрешили, но что-то вот тут как-то на меня распространяется коллективная ответственность. Нет. Он говорит, я согрешил. Я и мой род. Мы стали преступны пред тобою. Мы не сохранили заповедей и уставов, и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему. Опять-таки, это сделали мы. А дальше начинается со слова «но». Вот эта двухчастная форма. Значит, мы виноваты. Оправдаться нам нечем. То есть он не говорит, мы согрешили, но ты же понимаешь, были такие обстоятельства. Это вот не то слово «но», которое иногда используют в оправданиях. Но здесь про другое. Прочитай, пожалуйста, Алена, 8 и 9 стихи. И опять это богословие, потому что слово «но» указывает или переводит разговор именно на то слово, которое открыл сам Господь. И Неемия это хорошо знает и напоминает об этом Богу. Он в молитве Богу напоминает Божие слово. Прочитай, пожалуйста, два стиха.
«Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас, и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое».
Вот любовь, любовь Божия. 8 стих. «Я вас рассею, если вы будете преступниками». Но 9 стих, «Когда же обратитесь ко мне?» И опять здесь слово русское в русском переводе «когда» оно курсивно написано. Mm-hmm. Да, можно переводить «если обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас». И приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Опять-таки, не просто чтобы вас туда поселить, а чтобы мое имя водворить. И вот Неемия напоминает Богу об этом. Когда мы с вами сегодня молимся, очень важно, чтобы в нашей молитве звучали слова Священного Писания. Кто-то скажет, ну, надо ли напоминать Богу о том, что Он сказал? Дело не в том, чтобы Бог забывал о том, что Он сказал. Нет, конечно, ничего Он не забывает. Естественно, даже подумать такое было бы странно. Но Богу приятно, когда мы твердо стоим на Его слове. Чувствуете разницу? Вот вспомни... Или помяни, как здесь в русском переводе. Не потому, что Бог забыл, а потому, что Богу приятно, когда Неемия говорит, ну вот так, Вот это вот таким образом. Я приведу такой родительский пример. Я не знаю, Ален, может, поспоришь, может быть, это только наша семья. Да, мы с супругой, с Любой, любим вспоминать о каких-то моментах, которые были за годы нашей семейной жизни, не знаю, путешествиях, встречах. И это здорово, это приятно. Но есть одна вещь, которая еще приятнее. Когда кто-то из наших детей говорит: «Мам, папа, а помните, когда мне было 3 года, или там 4 года, вот мы ездили туда-то и туда-то, или встречались с тем-то, или вы подарили мне то-то, то-то, или вот в нашей жизни произошло то-то, то-то». То есть для нас с супругой это не просто мы вспомнили, мы об этом не забывали, а для нас важно, что дети – часть нашей семьи, и вот эти моменты, которые были, когда они были еще совсем маленькими, они вдруг сейчас по своей инициативе вспоминают. Я не знаю, знакомо тебе такое, Алена, или пока еще...
Ты знаешь, наверное, мне это не в такой степени знакомо, как тебе, потому что у меня дети не такие взрослые, как у тебя, у моей старшей дочери, пока почти 14 лет, то есть она все равно еще маленький ребенок.
То есть она еще не вспоминает, как ей было 4
года? Нет, ты знаешь, нет? Но у них все равно есть воспоминания, но я больше хотела сказать о том, что мне даже, например, это чувство мне знакомо, но мне даже порой более приятны моменты, когда они вспоминают о каких-то вещах, о которых я не помню, но я понимаю, что знаешь, какие-то, особенно, например, что касается там каких-то духовных вещей, ты им говоришь, тебе кажется порой, что они вообще ничего не воспринимают и ничего не слышат. Ага. А иногда вот они вспоминают как раз какие-то моменты, когда ты думаешь, вроде бы это было не так важно, но так здорово, что ты это запомнил. Вот это вот, да, это присутствует.
Вот да, и мы также, люди, говорим, обращаясь к Богу, не потому, что Бог что-то забыл, да, мы можем забыть, Бог забыть не может, Он не забывает. Но Ему приятно, когда мы настолько твердо стоим в Его Слове и в Его воле, что можем Ему Божие Слово цитировать. Прочитай, пожалуйста, 10 стих, потому что в 10 стихе, между прочим, Пасха. Да, это напоминание о выходе из Египта, это центральное событие истории Ветхозаветного Израиля.
«Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоей великой и рукой твоей могущественной».
Вот эта вот сила великая и рука могущественная, и это искупление, это Пасха, это выход Божьего народа из Египта. Ты выкупил их сам. И вот вспомни об этом, ты это уже совершил. И эти люди сейчас в таком пренебрежении. Кстати, он кается, но пока еще нет покаяния всего Божьего народа. Ему еще предстоит прийти, и будут всякие проблемы, и этих проблем будет немало. Но обратите, пожалуйста, еще здесь на одну тонкость внимания. Бог отвечает на его молитву, даже при том, что нет на тот момент, да и не будет, как мы с вами увидим в книге Неемии, 100% покаяния тех, кто живет в Иерусалиме. Еще раз, Бог отвечает на его молитву об этих людях, не говоря ему, что, знаешь, Неемия, пусть сначала вот они все покаются, пусть сначала они ко мне обратятся, и тогда я, значит, вот отвечу. Нет, он начинает действовать, в данном случае, по молитве человека, который действительно стоит в его воле. И что это значит? Это значит, что Бог дает этим людям, через молящегося и действующего Неемию, возможность услышать, возможность покаяться. Бог начинает в их жизни действовать. И тут мы можем провести интереснейшую параллель с фрагментом, со стихом, который часто читают, но он вызывает серьезные проблемы, серьезные вопросы. А зря он вызывает вопросы. Перейди, пожалуйста, в Новый Завет и прочитай, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 7 глава, 13 и 14 стихи. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 13 и 14 стихи.
«И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы».
Вот, иногда начинают говорить, ну а как это? Это что значит, что автоматически человек уверовал? Это значит, автоматически человек покается? Нет. Это значит, что этой жене или этому мужу или этим детям дается возможность, они, как мы читаем, теперь святы, святость – это еще и отделенность для особой миссии, избранность для особой миссии. Короче говоря, вот этому неверующему мужу, я знаю, что нас слушают сестры, у которых неверующие мужья, да, и это очень тяжело, это действительно бывает тяжело, но вот этому неверующему человеку Бог по своей милости дает возможность услышать. Этим неверующим детям Бог по своей милости дает возможность услышать и увидеть Евангелие в действии через вас, верующего человека. Значит, Неемия отправится в Иерусалим, и далеко не все покаются. Более того, в 13 главе, в самом конце книги, мы увидим, прочитаем страшную на самом деле вещь. Потому что, помните, изначально Неемия с царем и царицей обговорил, насколько он уйдет в Иерусалим. Потом ему нужно будет вернуться обратно в Сузы. И он вернулся в Сузы. А потом пришел опять в Иерусалим. Так вот, выясняется, что потом уже, пока Неемия был в Сузах, в Иерусалиме было отпадение. Причем отпадение сразу по нескольким критериям. Так что полного покаяния там так и не было. Но вот что Бог дал этим людям в Иерусалиме, так это возможность увидеть Божьего служителя, услышать Божье слово, стать участником Божьего дела, покаяться и обратиться. Вот тоже часть этой самой молитвы. И когда мы с вами молимся за наших родственников, за наших близких, даже за наших знакомых и друзей, которые не знают Христа. Один из ответов на молитву как раз и состоит в том, что мы оказываемся Божьим инструментом, Божьим светом в жизни этих людей, если действительно этот свет нас горит. И прочитай, пожалуйста, последний стих. Он вдруг меняет траекторию. Это 11 стих 1 главы Неемии.
«Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть перед именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя».
Да, значит, во-первых, он указывает на то, подтверждение чему мы видели с вами в Эздре. Помните, мы читали молитву Эздры? Значит, Неемия не один молящийся. «Молю тебя, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего», то есть это его молитва, «и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим». То есть есть и другие люди, которые об этом молятся. Есть и другие люди, которые обращаются к Богу. Значит, он не противопоставляет себя всем остальным. Он все же видит... в отличие от Ильи в какой-то момент, да, помните, когда Илья решил, что он один, а там оказывается еще 7 тысяч человек. Вот, а Неемия понимает, что есть и другие люди, которые молятся. Кстати, скорее всего, братья, которые приходили к нему, тоже были праведными людьми, тоже были людьми, знающими Бога. Мы знаем об этом, потому что они потом подключатся к этому Божьему делу. Вот, но дальше Неемия отлично понимает ту земную иерархию власти, в которую он сейчас включен. Он молится не о том, чтобы ему бросить все и пойти восстанавливать стены. Он молится о том, чтобы Бог дал ему расположение персидского царя. И благопоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость к человеку сего. И объяснение, да, вот про то, что я был в начале ему царя. Мощнейшая молитва. Более того, вот этот вот конец, эта концовочка. Да, он понимает, что сейчас ему нужно будет прийти к царю. Если, Боже, ты хочешь запустить вот этот процесс, если этот процесс для тебя важен, то введи меня в милость царя. И Бог на эту молитву отвечает. Отвечает по полной программе. Великолепно отвечает. Вот такая вот штука, вот такое богословие. Дальше уже практическое проявление. Дальше он получает и разрешение от царя, и бумаги от царя, и даже военную поддержку, военное подкрепление от царя. Идет восстанавливать стены. Немыслимая дерзость, если говорить просто, не знаю, политическими категориями того времени. Но это Божий ответ. И вот это Божие чудо. И в первой главе он начинает в молитве говорить о Божьем Слове. Он ссылается на Божие Слово. А дальше идет восстановление, непростое восстановление. Приходилось и держать мастерок в одной руке, и меч в другой. Защищаться нужно было. Мы с вами это тоже говорили. А в восьмой главе мы снова приходим к Божьему Слову, и здесь уже появляется священник Эздра, которого мы уже видели. Сейчас, наверное, к этому перейдем, а пока есть что почитать из комментариев или какие-то мысли.
У нас есть приветствия наших постоянных слушателей: Юрий Луконин, Татьяна Князевой. Вот Елена Исакова желает нам благословений и желает гореть огнем Духа Святого.
Слава Богу.
Юрий пишет, что Бог держит все в своих руках. Воистину, неисповедимы пути Господня.
Да, да, абсолютно. Более того, если ты не оцениваешь по-настоящему, что значит Бог держит все в своих руках, то, простите, ну ладно, скажу. Короче говоря, откачки и бросание туда-сюда этого мира тебя просто будет тошнить. Ну, то есть просто рано или поздно это придет. И мир, и покой, и уверенность мы обретаем тогда, когда мы понимаем, что все в Божьих руках. И мы задаем вот тот вопрос, каждый день нашей жизни мы задаем вопрос, который когда-то задал Савл из Тарса. «Боже, что повелишь мне делать?» Да? Он задал этот вопрос. «Господи, что повелишь мне делать?» При встрече с явившимся ему Христом. Вот, и вот восьмая глава. Собираются иудеи на площади, восстановлен храм, восстановлены стены. И вот с 1 по 3 стихи. Возвращение к той книге, с которой, в общем, все началось. Давай даже не до третьего, а до шестого стиха включительно. Восьмая глава, с первого до шестой, да.
«Когда наступил седьмой день, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площади, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон предсобрания мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать в первый день седьмого числа. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. А после него по правую руку стояли Матифия, и Шема, и Анаия, и Урия, и Хелкия, и Маосея, а по левую руку его Фидая, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мишулам. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал». Шестой стих тоже?
Да, да, конечно, да.
«И благословил Ездра Господа, Бога Великого, и весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, и поклонились, и повергались пред Господом лицом до земли».
Они читают Божие Слово. Происходит то, чего не только давно не было, а что казалось вообще неслыханным. Тут, правда, можно задаться вопросом. Они ведь недавно освящали храм. Но я напомню, что события в книге Эздры разнесены на практически 60-80 лет. Это уже следующий этап, который вот последняя часть книги Эздры, книга Неемии. И обратите также внимание, что собираются сюда люди, которые жили по городам Иудеи. Люди, которые пришли в Иерусалим ради этого. Это уже не только жители самого Иерусалима. Там же, помните, еще бросали жребий, и еще вот это было благословение на тех, кто будет жить в Иерусалиме, потому что это особая привилегия. А тут собираются люди из городов, и они узнают Божие Слово, они понимают Божие Слово. Вот, кстати говоря, восьмой стих мне очень-очень близок. Прочитай, пожалуйста, его, восьмой стих.
«Читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное».
Вот, значит, читали внятно, то есть понятно, присоединяли толкование. Вообще, я не знаю, сколько все это продолжалось. У доктора Маги была такая шутка, я не помню, сохранилось это в русской версии или нет, но мне кажется, что, по-моему, да, но мне кажется, что сегодня ее нужно было переделать. Короче, он говорил примерно так, говорит, ну, у нас сейчас в церквях, да, он записывал это в Америке в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века. Он говорит, у нас сейчас в церквях, если проповедник увлечется и больше 40 минут говорит, внимание, больше 40 минут, то будут недовольные. Мне хочется сказать ему через время, доктор Маги, у нас сейчас в церквях, если проповедник больше 15 минут говорит, то будут недовольны. Я, правда, вот в Америке, не в России, а в Америке наблюдал случаи, когда были недовольные люди, когда в 12 часов утра в воскресенье шел матч по американскому футболу или баскетболу, я не помню что. Вот, и проповедника заранее просили. Он говорит, закончите, пожалуйста, пораньше, чтобы люди успели игру посмотреть. А проповедник не закончил, и церковь такая бу-у-у. Так вот, мне интересно, сколько продолжалось вот это чтение. Но они действительно слушают, по-настоящему слушают. И Слово Божие производит определенные действия. Прочитай, пожалуйста, 9 и 10 стихи.
«Тогда же Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: день сей свят Господу, Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас».
Радость пред Господом – подкрепление для вас. А в других переводах – радость Господа. Не радость пред Господом, а радость Господа. Радость, которую дает сам Бог. Это сила для вас. И тоже важнейшая история. Потому что, ну, понятно, с чего они плакали, да? Они плакали, потому что видели грех своего народа, Божьего народа. Они видели свой грех. Они понимали, что они во всем этом участвовали. Они виновны, и это было очевидно. И вот по этому поводу они плачут. Но Бог не хочет оставить нас только с сокрушенным сердцем. Мы приходим к Богу с сокрушенным сердцем в покаянии. Но Бог дает нам новое сердце. Бог дает нам новые мысли. Бог дает нам новое направление в жизни. А я это говорил, но повторюсь. Вот Христос говорит: «Придите ко мне все труждающие и обремененные, труждающиеся и обремененные, я успокою вас». А враг душ человеческих, враг человеческий скажет по-другому, и враг Божий скажет по-другому. Он скажет: «Придите, и я сделаю вам еще хуже. Я сделаю вам еще противнее». Возможно, кто-то из наших слушателей помнит старый-старый фильм, по-моему, 50-х годов, а возможно, даже и книгу, по которой этот фильм снят. Книжка называлась «Поллианна». И там был пастор, и там была церковь. И пастор в этой церкви проповедовал. И в фильме, кстати, это показано даже больше, чем в книжке. Помнишь такое? Читали детям? Или это уже совсем старое? Да, я зря. Да. Ты помнишь, как метал гром и молнии пастор? Потому что он считал, ну, ему там еще и показывала эта самая тетушка, да, указания давала, что типа людям надо показать, какие они неприятные и так далее. В фильме есть эпизод, когда, по-моему, кухарка этой самой тетушки, прежде чем Поллианна в первый раз идет в церковь в воскресенье, говорит: «Ну, ты, говорит, сейчас я перевожу с английского, потому что я по-русски не смотрел этот фильм». Она говорит: «У нас тут у всего города после церкви в воскресенье несварение желудка». И Поллианна говорит: «Почему?» Он говорит: «Ну, ты сейчас услышишь». И там проповедь такая: «Смерть приходит неожиданно. Готовы ли вы? Но смерть приходит неожиданно. Вот вы, грешники, думаете» и так далее. Интересно, что большая часть того, что здесь сказано, совершенно точно, смерть приходит неожиданно. Но где выход? Вот выход, который дает Христос, это выход через покаяние. «Придите ко мне, я успокою вас. Придите ко мне, и я дам вам мир». Вот ведь какая штука. И именно об этом напоминает здесь Неемия и Эздра. Да, радуйтесь. Вы пришли к Господу, вы плакали перед Господом, но Господь любит вас. Радуйтесь. Понимаете? Потому что иначе у нас христианство превратится не в личные отношения с Богом, а в религию постоянно плачущих людей, которые осознают свои грехи, но не знают, что с этим делать. Но Бог-то нас поднимает. Иисус умер за нас именно для того, чтобы мы могли радоваться, по-настоящему радоваться Господи. 11 стих, прочитай, пожалуйста, еще.
«И левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь».
Вот. Да, Господь показывает нам глубину нашего греха, но Он также показывает величие Своей любви, величие Своего прощения, величие той новой жизни, которую Он готов нам открыть. И вот тогда приходит настоящая радость. Ален, давай помолимся сегодня в заключении эфира и поблагодарим Бога за то, что, приводя нас к себе, Он дает нам и слезы покаяния, но Он дает и подлинную настоящую радость.
Хорошо. Господь драгоценный, я благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, которое мы имеем возможность читать и познавать, за то, что Ты открываешь нам свои глубины. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты через наше чтение возвращаешь нас к истокам познания Тебя. И я прошу Тебя, Господи, благослови нас, Господь, благослови нас, чтобы мы еще больше приближались к Тебе, чтобы мы приближались к Тебе, и Ты слышал наши молитвы, чтобы наши молитвы были по воле Твоей, угодны Тебе. Во имя Иисуса Христа молилась я. Аминь.
Господи, я присоединяюсь к молитве моей сестры в Тебе, Господи. И благодарю Тебя и за покаяние, и за слезы покаяния, и за ту великую радость, которую имеем в Тебе, в Иисусе Христе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
по страницам Библии. Продолжение следует.